Посреди улицы стояла коляска, щегольская и барская, запряженная парой горячих серых лошадей. Седоков не было, и сам кучер, слезший с козел, стоял подле. Лошадей держали под усы. Кругом теснилось множество народу, впереди всех полицейские. У одного из них был в руках зажженный фонарик, которым он, нагибаясь, освещал что-то на мостовой у самых колес. Все говорили, кричали, ахали. Кучер казался в недоумении и изредка повторял: «Экой грех, Господи, грех-то какой!» Раскольников протеснился по возможности и увидал, наконец, предмет всей этой суеты и любопытства. На земле лежал только что раздавленный лошадьми человек, без чувств, по-видимому, очень худо одетый, но в благородном платье, весь в крови. С лица, с головы текла кровь, лицо было все избито, ободрано, исковеркано, видно было, что раздавили не на шутку. «Батюшки», — причитал кучер, — «как тут усмотреть? Коли б я гнал, али б не кричал ему, а то ехал непоспешно, равномерно. Все видели, люди ложь, и я тоже. Пьяной свечки не поставит, известно. Вижу его, улицу переходит, шатается, чуть не валится. Крикнул одноважды, да в другой, да в третий, да и придержал лошадей, а он прямехонько им под ноги так и пал. Уж нарочно, что ли, он, аль уж очень был нетверез. Лошади-то молодые, пужливые, дернули, но он вскричал, а не пуще, вот и беда».
«Это так, как есть», — раздался чей-то свидетельский отзыв в толпе. «Кричал-то он, это правда. Три раза ему прокричал», — отозвался другой голос. «В аккурат три раза! Все слышали!» — крикнул третий. Впрочем, кучер был не очень уныл и испуган. Видно было, что экипаж принадлежал богатому и значительному владельцу, ожидавшему где-нибудь его прибытия. Полицейские уж, конечно, немало заботились, как уладить это последнее обстоятельство. Раздавленного предстояло прибрать в часть и в больницу. Никто не знал его имени. Между тем Раскольников протиснулся и нагнулся еще ближе. Вдруг фонарик ярко осветил лицо несчастного. Он узнал его. «Я его знаю, знаю!» — закричал он, протискиваясь совсем вперед. «Это чиновник отставной, титулярный советник Мармеладов. Он здесь живет подле, в доме Козеля. Доктора поскорее, я заплачу!» Вот, он вытащил из кармана деньги и показывал полицейскому. Он был в удивительном волнении. Полицейские были довольны, что узнали, кто раздавленный. Раскольников назвал и себя, дал свой адрес, и всеми силами, как будто дело шло о родном отце, уговаривал перенести поскорее бесчувственного Мармеладова в его квартиру. «Вот тут, через три дома», — хлопотал он, — «дом Козеля, немца, богатого. Он теперь верно пьяный, домой пробирался, я его знаю, он пьяница. Там у него семейство, жена, дети, дочь одна есть. Пока еще в больницу тащить, а тут, верно, в доме же доктор есть. Я заплачу, все-таки уход будет свой, помогут сейчас, а то он умрет до больницы-то». Он даже успел сунуть неприметно в руку. Дело, впрочем, было ясное и законное, и во всяком случае тут помощь ближе была. Раздавленного подняли и понесли, нашлись помощники. Дом Козеля был в шагах в 30. Раскольников шел сзади, осторожно поддерживал голову и показывал дорогу. «Сюда, сюда, на лестницу надо вверх головой вносить. Оборачивайте. Вот так. Я заплачу, я поблагодарю», — бормотал он. Катерина Ивановна, как и всегда, чуть только выпадала свободная минута, тотчас же принималась ходить взад и вперед по своей маленькой комнате, от окна до печки и обратно, плотно скрестив руки на груди, говоря сама с собой и кашляя. В последнее время она стала все чаще и больше разговаривать со своей старшей девочкой, десятилетнюю Поленькой, которая хотя и многого еще не понимала, но зато очень хорошо поняла, что нужна матери, и потому всегда следила за ней своими большими умными глазками и всеми силами хитрила, чтобы представиться все понимающую. В этот раз Поленька раздевала маленького брата, которому весь день не здоровилось, чтоб уложить его спать. В ожидании, пока ему переменят рубашку, которую предстояло ночью уже вымыть, мальчик сидел на стуле молча, с серьезной миной, прямо и недвижимо, с протянутыми вперед ножками, плотно вместе сжатыми, пяточками к публике, а носками врозь. Он слушал, что говорила мамаша с сестрицей, надув губки, выпучив глазки и не шевелясь, точь-в-точь, как обыкновенно должны сидеть все умные мальчики, когда их раздевают, чтобы идти спать. Еще меньше его девочка в совершенных лохмотьях стояла у ширм и ждала своей очереди. Дверь на лестницу была отворена, чтобы хоть сколько-нибудь защититься от волн табачного дыма, врывавшихся из других комнат и поминутно заставлявших долго и мучительно кашлять бедную чахоточную. Катерина Ивановна как будто еще больше похудела в эту неделю, и красные пятна на щеках ее горели еще ярче, чем прежде.
«Ты не поверишь. Ты и вообразить себе не можешь, Поленька», — говорила она, ходя по комнате. «До какой степени мы весело и пышно жили в доме у папеньки. И как этот пьяница погубил меня и вас всех погубит. Папаша был статский полковник и уже почти губернатор. Ему только оставался всего один какой-нибудь шаг». Так что все к нему ездили и говорили: «Мы вас уж так и считаем, Иван Михайлович, за нашего губернатора. Когда я... когда я... о, треклятая жизнь!» — вскрикнула она, отхаркивая мокроту и схватившись за грудь. «Когда я... ах, когда на последнем бале у предводителя меня увидала княгиня Безземельная, которая меня потом благословляла, когда я выходила за твоего папашу, Оля, то тотчас спросила, не та ли эта милая девица, которая с шалью танцевала при выпуске? Прореху-то зашить надо, вот взяла бы иглу, да сейчас бы и заштопала, как я тебя учила, а то завтра, завтра пуще разорвет!» — крикнула она, надрываясь. «Тогда еще из Петербурга только что приехал камер-юнкер, князь Щегольской, протанцевал со мной мазурку и на другой же день хотел приехать с предложением, но я сама отблагодарила в лестных выражениях и сказала, что сердце мое принадлежит давно другому. Этот другой был твой отец, Поля. Папенька ужасно сердился. А вода готова? Ну, давай рубашечку. А чулочки? Лида, — обратилась она к маленькой дочери, — ты уж так, без рубашки, эту ночь поспи как-нибудь, да чулочки выложи подле, заодно вымыть. Что этот лохмотник не идет, пьяница? Рубашку заносил, как коптирку какую-нибудь, и изорвал всю. Все бы уж заодно, чтобы сряду двух ночей не мучиться. Господи! Опять! «Что это?» — вскрикнула она, взглянув на толпу в синях и на людей, протеснявшихся с какой-то ношей в ее комнату. «Что это? Что это несут? Господи!»
«Куда ж тут положить?» — спрашивал полицейский, осматриваясь кругом, когда уже втащили в комнату окровавленного и бесчувственного Мармеладова.
«На диван! Кладите прямо на диван, вот сюда, головой», — показывал Раскольников.
«Раздавили на улице! Пьяного!» — крикнул кто-то из синей. Катерина Ивановна стояла вся бледная и трудно дышала. Дети перепугались. Маленькая Лидочка вскрикнула, бросилась к Поленьке, обхватила ее и вся затряслась. Уложив Мармеладова, Раскольников бросился к Катерине Ивановне.
«Ради бога, успокойтесь, не пугайтесь», — говорил он скороговоркой. «Он переходил улицу, его раздавила коляска. Не беспокойтесь, он очнется. Я велел сюда нести. Я у вас был, помните? Он очнется, я заплачу».
«Добился!» — отчаянно вскрикнула Катерина Ивановна и бросилась к мужу. Раскольников скоро заметил, что эта женщина не из тех, которые тотчас же падают в обмороки. Мигом под головой несчастного очутилась подушка, о которой никто еще и не подумал. Катерина Ивановна стала раздевать его, осматривать, суетилась и не терялась, забыв о себе самой, закусив свои дрожавшие губы и подавляя крики, готовые вырваться из груди.
Раскольников уговорил меж тем кого-то сбегать за доктором. Доктор, как оказалось, жил через дом.
«Я послал за доктором», — твердил он Катерине Ивановне. «Не беспокойтесь, я заплачу. Нет ли воды? И дайте салфетку, полотенце, что-нибудь поскорее. Неизвестно еще, как он ранен». «Он ранен, а не убит, будьте уверены. Что скажет доктор?»
Катерина Ивановна бросилась к окну. Там, на продавленном стуле, в углу установлен был большой глиняный таз с водой, приготовленный для ночного мытья детского и мужниного белья. Это ночное мытье производилось самой Екатериной Ивановной собственноручно, по крайней мере, два раза в неделю, а иногда и чаще, ибо дошли до того, что переменного белья уже совсем почти не было, и было у каждого члена семейства по одному только экземпляру. А Катерина Ивановна не могла выносить нечистоты и лучше соглашалась мучить себя по ночам и не по силам, когда все спят, чтобы успеть к утру просушить мокрое белье на протянутой веревке и подать чистое, чем видеть грязь в доме. Она схватилась была за таз, чтобы нести его по требованию Раскольникова, но чуть не упала с ношей. Но тот уже успел найти полотенце, намочил его водою и стал обмывать залитое кровью лицо Мармеладова. Катерина Ивановна стояла тут же, с болью переводя дух и держась руками за грудь. Ей самой нужна была помощь. Раскольников начал понимать, что он, может быть, плохо сделал, уговорив перенести сюда раздавленного. Городовой тоже стоял в недоумении.
«Поля!» — крикнула Катерина Ивановна. «Беги к Соне, скорее! Если не застанешь дома, все равно скажи, что отца лошади раздавили, и чтоб она тотчас же шла сюда, как воротится. Скорей, Поля, на, закройся платком!» «Стой, есть духу, беги!» — крикнул вдруг мальчик со стула, и, сказав это, погрузился опять в прежнее безмолвное прямое сидение на стуле, выпуча глазки, пятками вперед и носками врозь. Меж тем комната наполнилась так, что яблоку упасть было негде. Полицейские ушли, кроме одного, который оставался на время и старался выгнать публику, набравшуюся с лестницы, опять обратно на лестницу. Зато из внутренних комнат высыпали чуть не все жильцы госпожи Липпевехзель, и сначала было теснились только в дверях, но потом гурьбой хлынули в самую комнату. Катерина Ивановна пришла в выступление. «Хоть бы умереть-то дали спокойно!» — закричала она на всю толпу. «Что за спектакль нашли? С папиросами! В шляпах войдите еще! И то в шляпе один! Вон! К мертвому телу хоть уважение имейте!» Кашель задушил ее, но острастка пригодилась. Катерины Ивановны, очевидно, даже побаивались. Жильцы один за другим протеснились обратно к двери с тем странным внутренним ощущением довольства, которое всегда замечается даже в самых близких людях при внезапном несчастье с их ближним, и от которого не избавлен ни один человек без исключения, несмотря даже на самые искренние чувства сожаления и участия. За дверью послышались, впрочем, голоса про больницу, и что здесь не след беспокоить напрасно. «Умирать-то не след!» — крикнула Катерина Ивановна, и уже бросилась было растворить дверь, чтобы разразиться на них целым громом, но столкнулась в дверях с самою госпожой Липпевехзель, которая только что успела прослышать о несчастье и прибежала производить распорядок. Это была чрезвычайно вздорная и беспорядочная немка.
«Ах, бог мой!» — сплеснула она руками. «Ваш муж пьян, лошадь истоптал. В больнице его. Я хозяйка».
«Амалия Людвиговна, прошу вас вспомнить о том, что вы говорите», — высокомерно начала была Катерина Ивановна. С хозяйкой она всегда говорила высокомерным тоном, чтобы та помнила свое место и даже теперь не могла отказать себе в этом удовольствии. «Амалия Людвиговна, я вам сказал раз напрежде, что вы никогда не смел, — говорили мне Амаль Людвиговна, — я Амаль Иван». «Вы не Амаль Иван, а Амалия Людвиговна, и так как я не принадлежу к вашим подлым льстецам, как господин Лебезятников, который смеется теперь за дверью...» За дверью действительно раздался смех и крик. «Сцепились!»
то и буду всегда называть вас Амалией Людвиговной, хотя решительно не могу понять, почему вам это название не нравится. Вы видите сами, что случилось с Семеном Захаровичем. Он умирает. Прошу вас сейчас запереть эту дверь и не впускать сюда никого. Дайте хоть умереть спокойно, иначе, уверяю вас, завтра же поступок ваш будет известен самому генерал-губернатору. Князь знал меня еще в девицах и очень хорошо помнит Семен Захарыча, которому много раз благодетельствовал. Всем известно, что у Семена Захаровича было много друзей и покровителей, которых он сам оставил из благородной гордости, чувствуя несчастную свою слабость. Но теперь, — она указала на Раскольникова, — нам помогает один великодушный молодой человек, имеющий средства и связи, и которого Семен Захарыч знал еще в детстве. И будьте уверены, Амалия Людвиговна.
Все это произнесено было чрезвычайной скороговоркой, чем дольше, тем быстрее. Но кашель разом прервал красноречие Катерины Ивановны. В эту минуту умирающий очнулся и простонал, и она побежала к нему. Больной открыл глаза и, еще не узнавая и не понимая, стал вглядываться в стоявшего над ним Раскольникова. Он дышал тяжело, глубоко и редко. На окраинах губ выдавилась кровь, пот выступил на лбу. Не узнав Раскольникова, он беспокойно начал обводить глазами. Катерина Ивановна смотрела на него грустным, но строгим взглядом, а из глаз ее текли слезы.
«Боже мой, у него вся грудь раздавлена. Крови-то, крови!» — проговорила она в отчаянии. «Надо снять с него все верхнее платье. Повернись немного, Семен Захарыч, если можешь!» — крикнула она ему.
Мармеладов узнал ее.
«Священника!» — проговорил он хриплым голосом. Катерина Ивановна отошла к окну, прислонилась лбом к оконной раме и с отчаянием воскликнула: «О, треклятая жизнь! Священника!» — проговорил опять умирающий после минутного молчания.
«Пошли!» —
крикнула на него Катерина Ивановна. Он послушался окрика и замолчал. Робким тоскливым взглядом отыскивал он ее глазами. Она опять воротилась к нему и стала у изголовья. Он несколько успокоился, но ненадолго. Скоро глаза его остановились на маленькой Лидочке, его любимице, дрожавшей в углу, как в припадке, и смотревшей на него своими удивленными, детски пристальными глазами. «А-а-а!» — указывал он на нее с беспокойством. Ему что-то хотелось сказать. «Чего еще?» — крикнула Катерина Ивановна. «Босенькая, босенькая!» — бормотал он, полоумным взглядом указывая на босые ножки девочки. «Молчи!» — раздражительно крикнула Катерина Ивановна. «Сам знаешь, почему босенькая!»
«Слава Богу!» — доктор! — крикнул обрадованный Раскольников.
Вошел доктор, аккуратный старичок, немец, озираясь с недоверчивым видом. Подошел к больному, взял пульс, внимательно ощупал голову и с помощью Екатерины Ивановны отстегнул всю смоченную кровью рубашку и обнажил грудь больного. Вся грудь была исковеркана, измята и истерзана. Несколько ребер с правой стороны изломано. С левой стороны на самом сердце было зловещее, большое желтовато-черное пятно, жестокий удар копытом. Доктор нахмурился. Полицейский рассказал ему, что раздавленного захватило в колесо и тащило, вертя шагов 30 по мостовой.
«Удивительно, как он еще очнулся», — шепнул потихоньку доктор Раскольникову.
«Что вы скажете?» — спросил тот.
«Сейчас умрет».
«Неужели никакой надежды?»
«Ни малейшей. При последнем издыхании. К тому же голова очень опасно ранена. Пожалуй, можно кровь отварить, но это будет бесполезно. Через 5 или 10 минут умрет непременно».
«Так уж отварите лучше кровь».
«Пожалуй. Впрочем, я вас предупреждаю, это будет совершенно бесполезно».
В это время послышались еще шаги. Толпа в сенях раздвинулась, и на пороге появился священник с запасными дарами, седой старичок. За ним ходил полицейский еще с улицы.
Доктор тотчас же уступил ему место и обменялся с ним значительным взглядом. Раскольников упросил доктора подождать хоть немножко. Тот пожал плечами и остался. Все отступили. Исповедь длилась очень недолго. Умирающий вряд ли хорошо понимал что-нибудь. Произносить же мог только отрывистые, неясные звуки. Катерина Ивановна взяла Лидочку, сняла со стула мальчика и, отойдя в угол к печке, стала на колени, а детей поставила на колени перед собой. Девочка только дрожала. Мальчик же, стоя на голых коленочках, размеренно подымал ручонку, крестился полным крестом и кланялся в землю, стукаясь лбом, что, по-видимому, доставляло ему особенное удовольствие. Катерина Ивановна закусывала губы и сдерживала слезы. Она тоже молилась, изредка оправляя рубашечку на ребенке и успев набросить на слишком обнаженные плечи девочки косынку, которую достала с комода, не вставая с колен и молясь. Между тем двери из внутренних комнат стали опять отворяться любопытными, в сенях же все плотнее и плотнее стеснялись зрители, жильцы со всей лестницы, не переступая, впрочем, за порог комнаты. Один только огарок освещал всю сцену. В эту минуту из синей сквозь толпу быстро протеснилась Поленька, бегавшая за сестрой. Она вошла, едва переводя дух от скорого бега, сняла с себя платок, отыскала глазами мать, подошла к ней и сказала: «Идет, на улице встретила». Мать пригнула ее на колени и поставила подле себя. Из толпы неслышно и робко протеснилась девушка, и странно было ее внезапное появление в этой комнате среди нищеты, лохмотьев, смерти и отчаяния. Она была тоже в лохмотьях. Наряд ее был грошовый, но разукрашенный по-уличному, под вкус и правила, сложившиеся в своем особом мире, с яркой и позорно выдающейся целью. Соня остановилась в сенях у самого порога, но не переходила за порог и глядела, как потерянная, не сознавая, казалось, ничего, забыв и о своем перекупленном из четвертых рук шелковом, неприличном здесь цветном платье с длиннейшим и смешным хвостом и необъятном кринолине, загородившем всю дверь, и о светлых ботинках, и об омбрельке, ненужной ночью, но которую она взяла с собой, и о смешной соломенной круглой шляпке с ярким огненного цвета пером. Из-под этой надетой мальчишески набекрень шляпки выглядывало худое, бледное, испуганное личико с раскрытым ртом и с неподвижными от ужаса глазами. Соня была малого роста, лет 18, худенькая, но довольно хорошенькая блондинка с замечательными голубыми глазами. Она пристально смотрела на постель, на священника. Она тоже задыхалась от скорой ходьбы. Наконец шушуканье, некоторые слова в толпе, вероятно, до нее долетели. Она потупилась, переступила шаг через порог и стала в комнате, но опять-таки в самых дверях. Исповедь и причащение кончились. Катерина Ивановна снова подошла к постели мужа, священник отступил и, уходя, обратился было сказать два слова в напутствие и утешение Катерине Ивановне. «А куда я этих-то дену?» — резко и раздражительно перебила она, указывая на малюток. «Бог милостив! Надейтесь на помощь Всевышнего!» — начал было священник. «Эх! Милостив, да не до нас! Это грех! Грех, сударыня!» — заметил священник, качая головой. «А это не грех!» — крикнула Катерина Ивановна, показывая на умирающего. «Быть может, те, которые были невольной причиной, согласятся вознаградить вас хотя бы в потере доходов». «Не понимаете вы меня!» — раздражительно крикнула Катерина Ивановна, махнув рукой. «Да и за что вознаграждать-то? Ведь он сам пьяный под лошадей полез. Каких доходов? От него не доходы, а только мука была. Ведь он пьяница все пропивал». Нас обкрадывал, да в кабак носил, ихнюю да мою жизнь в кабаке извел, и слава Богу, что помирает, убытку меньше.
Простить бы надо в предсмертный час, а это грех, сударня, таковые чувства — большой грех. Катерина Ивановна суетилась около больного, она подавала ему пить, обтирала пот и кровь с головы, оправляла подушки и разговаривала со священником, изредка успевая обратиться к нему между делом. Теперь же она вдруг набросилась на него, почти в исступлении.
«Эх, батюшка, слова да слова одни, простить! Вот он пришел бы сегодня пьяный, как бы не раздавили-то, рубашка-то на нем одна, вся заношенная, да в лохмотьях, так он бы завалился дрыхнуть, а я бы до рассвета в воде полоскалась, обноски бы его да детские мыла, да потом высушила бы за окном, да тут же, как рассвет, и штопать бы села, вот моя и ночь. Так чего уж тут про прощение говорить? И то простила».
Глубокий, страшный кашель прервал ее слова. Она отхаркнулась в платок и сунула его на показ священнику, с болью придерживая другой рукой грудь. Платок был весь в крови. Священник поник головой и не сказал ничего. Мармеладов был в последней агонии. Он не отводил своих глаз от лица Катерины Ивановны, склонившейся снова над ним. Ему все хотелось что-то ей сказать. Он было и начал, с усилием шевеля языком и неясно выговаривая слова, но Катерина Ивановна, понявшая, что он хочет просить у ней прощения, тотчас же повелительно крикнула на него: «Молчи! Не надо! Знаю, что хочешь сказать!» И больной умолк, но в ту же минуту блуждающий взгляд его упал на дверь, и он увидел Соню. До сих пор он не замечал ее. Она стояла в углу и в тени.
«Кто это?
Кто это?» — проговорил он вдруг хриплым, задыхающимся голосом, весь в тревоге, с ужасом указывая глазами на дверь, где стояла дочь, и усиливаясь приподняться. «Лежи! Лежи!» — крикнула была Катерина Ивановна. Он дико и неподвижно смотрел некоторое время на дочь, как бы не узнавая ее, да и ни разу еще он не видал ее в таком костюме. Вдруг он узнал ее, приниженную, убитую, расфранченную и стыдящуюся, смиренно ожидающую своей очереди проститься с умирающим отцом. Бесконечное страдание изобразилось в лице его. «Соня! Дочь, прости!» — крикнул он и хотел было протянуть к ней руку, но, потеряв опору, сорвался и грохнулся с дивана прямо лицом на земь. Бросились поднимать его, положили, но он уже отходил. Соня слабо вскрикнула, подбежала, обняла его и так и замерла в этом объятии. Он умер у нее в руках.
«Добился своего!» — крикнула Катерина Ивановна, увидав труп мужа. «Ну что теперь делать? Чем я похороню его? А чем их-то? Их-то завтра чем накормлю?»
Раскольников подошел к Катерине Ивановне. «Катерина Ивановна», — начал он ей, — «на прошлой неделе ваш покойный муж рассказал мне всю свою жизнь и все обстоятельства. Будьте уверены, что он говорил об вас с восторженным уважением. С этого вечера, когда я узнал, как он всем вам был предан, и как особенно вас, Катерина Ивановна, уважал и любил, несмотря на свою несчастную слабость, с этого вечера мы и стали друзьями. Позвольте же мне теперь способствовать к отданию долга моему покойному другу. Вот тут 20 рублей, кажется. Если это может послужить вам в помощь, то я, одним словом, я зайду. Я непременно зайду. Я, может быть, еще завтра зайду. Прощайте». И он быстро вышел из комнаты, поскорее протесняясь через толпу на лестницу. Но в толпе вдруг столкнулся с Никодимом Фомичом, узнавшим о несчастье и пожелавшим распорядиться лично. Со времени сцены в конторе они не видались, но Никодим Фомич мигом узнал его. «А, это вы?» — спросил он его. «Умер», — отвечал Раскольников. «Был доктор, был священник. Все в порядке. Не беспокойте очень бедную женщину. Она и без того в чахотке. Ободрите ее, если чем можете. Ведь вы добрый человек, я знаю», — прибавил он с усмешкой, смотря ему прямо в глаза.
«А как вы, однако ж, кровью замочились», — заметил Никодим Фомич, разглядев при свете фонаря несколько свежих пятен на жилете Раскольникова.
«Да, замочился. Я весь в крови», — проговорил с каким-то особенным видом Раскольников, затем улыбнулся, кивнул головой и пошел вниз по лестнице. Он сходил тихо, не торопясь, весь в лихорадке и, не сознавая того, полный одного нового, необъятного ощущения, вдруг прихлынувшей полной и могучей жизни. Это ощущение могло походить на ощущение приговоренного к смертной казни, которому вдруг и неожиданно объявляют прощение. На половине лестницы нагнал его возвращавшийся домой священник. Раскольников молча пропустил его вперед, разменявшись с ним безмолвным поклоном. Но уже сходя последние ступени, он услышал вдруг поспешные шаги за собою. Кто-то догонял его. Это была Поленька. Она бежала за ним и звала его: «Послушайте, послушайте!» Он обернулся к ней. Та сбежала последнюю лестницу и остановилась вплоть перед ним, ступенькой выше его. Тусклый свет проходил со двора. Раскольников разглядел худенькое, но милое личико девочки, улыбавшееся ему и весело по-детски на него смотревшее. Она прибежала с поручением, которое, видимо, ей самой очень нравилось. «Послушайте, как вас зовут? А еще где вы живете?» — спросила она, торопясь, задыхающимся голоском. Он положил ей обе руки на плечи и с каким-то счастьем глядел на нее. Ему так приятно было на нее смотреть. Он сам не знал, почему. «А кто вас прислал?» «А меня прислала сестрица Соня», — отвечала девочка, еще веселее улыбаясь.
«Я так и знал, что вас прислала сестрица Соня».
«Меня и мамаша тоже прислала. Когда сестрица Соня стала посылать, мамаша тоже подошла и сказала: „Поскорей беги, Поленька“».
«Любите вы сестрицу Соню?»
«Я ее больше всех люблю», — с какой-то особенной твердостью проговорила Поленька, и улыбка ее стала вдруг серьезнее.
«А меня любить будете?» Вместо ответа он увидел приближающееся к нему личико девочки и пухленькие губки, наивно протянувшиеся поцеловать его. Вдруг тоненькие, как спички, руки ее обхватили его крепко-крепко, голова склонилась к его плечу, и девочка тихо заплакала, прижимаясь лицом к нему все крепче и крепче.
«Папочку жалко», — проговорила она через минуту, поднимая свое заплаканное личико и вытирая руками слезы. «Все такие теперь несчастья пошли», — прибавила она неожиданно, с тем особенно солидным видом, который усиленно принимают дети, когда захотят вдруг говорить как большие.
«А папаша вас любил?»
«Он Лидочку больше всех нас любил», — продолжала она очень серьезно и не улыбаясь, уже совершенно, как говорят, большие, «потому любил, что она маленькая и оттого еще, что больная, ей всегда гостинцу носил. А нас он читать учил, а меня грамматике и закону Божию», — прибавила она с достоинством. «А мамочка ничего не говорила, а только мы знали, что она это любит. И папочка знал, а мамочка меня хочет по-французски учить, потому что мне уже пора получать образование».
«А молиться вы умеете?»
«О, как же, умеем! Давно уже. Я, как уж большая, то молюсь сама про себя. А Коля с Лидочкой вместе с мамашей вслух сперва Богородицу прочитают, а потом еще одну молитву: „Боже, прости и благослови сестрицу Соню“. А потом еще: „Боже, прости и благослови нашего другого папашу, потому что наш старший папаша уже умер, а этот ведь нам другой, а мы и об том тоже молимся“».
«Олечка, меня зовут Родион. Помолитесь как-нибудь и обо мне. И раба Родиона. Больше ничего.
«Всю мою будущую жизнь буду об вас молиться», — горячо проговорила девочка, и вдруг опять засмеялась, бросилась к нему и крепко опять обняла его. Раскольников сказал ей свое имя, дал адрес и обещался завтра же непременно зайти. Девочка ушла в совершенном от него восторге. Был час 11, когда он вышел на улицу. Через 5 минут он стоял на мосту ровно на том самом месте, с которого давеча бросилась женщина.
«Довольно», — произнес он решительно и торжественно. «Прочь миражи! Прочь напускные страхи! Прочь привидения! Есть жизнь! Разве я сейчас не жил? Не умерла еще моя жизнь вместе со старою старухой? Царство ей небесное, и довольно, матушка! Пора на покой! Царство рассудка и света теперь, и воли, и силы, и посмотрим теперь. Померяемся теперь, — прибавил он заносчиво, как бы обращаясь к какой-то темной силе и вызывая ее, — а ведь я уже соглашался жить на аршине пространства. Слаб я очень в эту минуту, но, кажется, вся болезнь прошла.
Я и знал, что пройдет, когда вышел давеча. Кстати, дом Починкова — это 2 шага. Уж непременно к Разумихину, хоть бы и не 2 шага. Пусть выиграет заклад. Пусть и он потешится. Ничего. Пусть. Сила, сила нужна. Без силы ничего не возьмешь. А силу надо добывать силой же. Вот этого-то они и не знают, — прибавил он гордо и самоуверенно, и пошел, едва переводя ноги с моста. Гордость и самоуверенность нарастали в нем каждую минуту. Уже в следующую минуту это становился не тот человек, что был в предыдущую. Что же, однако, случилось такого особенного? Что так перевернуло его? Да он и сам не знал. Ему, как хватавшемуся за соломинку, вдруг показалось, что и ему можно жить, что есть еще жизнь, что не умерла его жизнь вместе со старою старухой. Может быть, он слишком поспешил заключением, но об этом не думал. А рабата Родиона попросил, однако, помянуть, мелькнуло вдруг в его голове. Ну да это... На всякий случай, — прибавил он, и сам тут же засмеялся над своей мальчишеской выходкой. Он был в превосходнейшем расположении духа. Он легко отыскал Разумихина. В доме Починкова нового жильца уже знали, и дворник тотчас указал ему дорогу. Уже с половины лестницы можно было различить шум и оживленный говор большого собрания. Дверь на лестницу была отворена настежь, слышались крики и споры. Комната Разумихина была довольно большая, собрание же было человек в 15. Раскольников остановился в прихожей. Тут за перегородкой 2 хозяйские служанки хлопотали около 2 больших самоваров, около бутылок, тарелок и блюд с пирогом и закусками, принесенных с хозяйской кухни. Раскольников послал за Разумихиным. Тот прибежал в восторге. С первого взгляда заметно было, что он необыкновенно много выпил, и хотя Разумихин почти никогда не мог напиться допьяно, но на этот раз что-то было заметно. «Слушай», — поспешил Раскольников, — «я пришел только сказать, что ты заклад выиграл, и что действительно никто не знает, что с ним может случиться. Войти же я не могу. Я так слаб, что сейчас упаду. И потому здравствуй и прощай, а завтра ко мне приходи. Знаешь что, провожу я тебя домой. Уж когда ты сам говоришь, что слаб, то... А гости? Кто этот курчавый, вот что сейчас сюда заглянул? Этот? А черт его знает. Дядин знакомый, должно быть. А может, и сам пришел. С ними я оставлю дядю. Это драгоценнейший человек. Жаль, что ты не можешь теперь познакомиться. А впрочем, черт с ними со всеми. Им теперь не до меня, да и мне надо освежиться. Потому, брат, ты, кстати, пришел. Еще 2 минуты, и я бы там подрался, ей-богу. Врут такую дичь,
Ты представить себе не можешь, до какой степени может изовраться, наконец, человек. Впрочем, как не представить? Мы-то сами разве не врем? Да и пусть врут, зато потом врать не будут. Посиди минутку, я приведу Засимова. Засимов с какой-то даже жадностью накинулся на Раскольникова. В нем заметно было какое-то особенное любопытство. Скоро лицо его прояснилось.
«Немедленно спать», — решил он, осмотрев по возможности пациента. «А на ночь принять бы одну штучку. Примите? Я еще давеча заготовил. Порошочек один».
«Хоть два», — отвечал Раскольников. Порошок был тут же принят.
«Это очень хорошо, что ты сам его поведешь», — заметил Засимов Разумихину. «Что завтра будет, увидим, а сегодня очень даже не дурно. Значительная перемена с давешнего». «Ха! Век живи, век учись!»
«Знаешь, что мне сейчас Засимов шепнул, как мы выходили?» — брякнул Разумихин, только что они вышли на улицу. «Я, брат, тебе все прямо скажу, потому что они дураки. Засимов велел мне болтать с тобою дорогой и тебя заставить болтать, и потом ему рассказать, потому что у него идея, что ты сумасшедший или близок к тому. Вообрази ты это себе. Во-первых, ты втрое его умнее. Во-вторых, если ты не помешанный, так тебе наплевать на то, что у него такая дичь в голове. А в-третьих, этот кусок мяса и по специальности своей хирург помешался теперь на душевных болезнях, а насчет тебя повернул его окончательно сегодняшний разговор твой с Заметовым.
Заметов все тебе рассказал? Все, и отлично сделал. Я теперь всю подноготную понял. И Заметов понял. Ну, да одним словом, Родя... «Дело в том, я теперь пьян капельку, но это ничего. Дело в том, что эта мысль, понимаешь, действительно у них наклевывалась. Понимаешь? То есть они никто не смели ее вслух высказывать. Потому дичь не лепиши. И особенно, когда этого красильщика взяли, все это лопнуло и погасло навеки. Но зачем же они дураки? Я тогда Заметова немного поколотил. Это между нами, брат». Пожалуйста, и намека не подавай, что знаешь. Я заметил, что он щекотлив. У Лавизы было. Но сегодня все стало ясно. Главное, этот Илья Петрович. Он тогда воспользовался твоим обмороком в конторе, да и самому потом стыдно стало. Я ведь знаю. Раскольников жадно слушал. Разумихин спьяну пробалтывался.
«Я в обморок от того тогда упал, что было душно и краской масляную пахло», — сказал Раскольников.
«Еще объясняет. Да и не одна краска. Воспаление весь месяц приготовлялось. Засимов-то налицо. А только как этот мальчишка теперь убит, так ты себе представить не можешь. Мизинца, — говорит, — этого человека не стою. Твоего, то есть. У него иногда, брат, добрые чувства. Но урок... Урок ему сегодняшний в Хрустальном дворце — это верх совершенства. Ведь ты его испугал сначала, до судорог довел. Ты ведь почти заставил его опять убедиться во всей этой безобразной бессмыслице, и потом вдруг язык ему выставил. На, дескать, что взял? Совершенство. Раздавлен, уничтожен теперь. Мастер ты, ей-богу, так их и надо. Эх, не было меня там... Ждал он тебя теперь ужасно. Порфирий тоже желает с тобой познакомиться.
А, уж и этот. А в сумасшедшие-то меня почему записали?
То есть не в сумасшедшие. Я, брат, кажется, слишком тебе разболтался. Поразило, видишь ли, его давеча то, что тебя один только этот пункт интересует. Теперь ясно, почему интересует, зная все обстоятельства... И как это тебя раздражило тогда и вместе с болезнью сплелось. Я, брат, пьян немного, только черт его знает, у него какая-то есть своя идея. Я тебе говорю, на душевных болезнях помешался, а только ты плюнь.
С полминуты оба помолчали. «Слушай, Разумихин, — заговорил Раскольников, — я тебе хочу сказать прямо. Я сейчас у мертвого был. Один чиновник умер». Я там все мои деньги отдал. И кроме того, меня целовало сейчас одно существо, которое, если б я и убил кого-нибудь, тоже бы. Одним словом, я там видел еще другое одно существо.
с огненным пером. А, впрочем, я завираюсь. Я очень слаб, поддержи меня. Сейчас ведь и лестница.
Что с тобой? Что с тобой? Спрашивал встревоженный Разумихин.
Голова немного кружится. Только не в том дело, а в том, что мне так грустно. Так грустно. Точно женщине. Право. Смотри, это что?
Смотри. Смотри. Что такое?
А разве не видишь? Свет в моей комнате. Видишь?
В щель.
Они уже стояли перед последней лестницей, рядом с хозяйкиной дверью, и действительно заметно было снизу, что в каморке Раскольникова свет.
Странно. Настасья, может быть, заметил Разумихин. Никогда ее в это время у меня не бывает. Да и спит она давно.
Но мне все равно. Прощай.
Что ты? Да я провожу тебя. Вместе пойдем.
Знаю, что вместе войдем. Но мне хочется здесь пожать тебе руку и здесь с тобой проститься.
Ну, давай руку. Прощай.
Что с тобой, Родя?
Ничего.
Пойдем. Ты будешь свидетелем.
Они стали взбираться на лестницу, и у Разумихина мелькнула мысль, что Засимов-то может быть прав.
Эх, расстроил я его моей болтовней, пробормотал он про себя. Вдруг, подходя к двери, они услышали в комнате голоса.
«Да что тут такое?» — вскричал Разумихин.
Раскольников первый взялся за дверь и отворил ее настежь, отворил и стал на пороге, как вкопанный. Мать и сестра его сидели у него на диване и ждали уже полтора часа. Почему же он всего менее их ожидал и всего менее о них думал, несмотря на повторившееся даже сегодня известие, что они выезжают, едут, сейчас прибудут? Все эти полтора часа они наперебив расспрашивали Настасью, стоявшую теперь перед ними и уже успевшую рассказать им всю подноготную. Они себя не помнили от испуга, когда услышали, что он сегодня сбежал, больной, и, как видно из рассказа, непременно в бреду. Боже, что с ним? Обе плакали, обе вынесли крестную муку в эти полтора часа ожидания. Радостный, восторженный крик встретил появление Раскольникова. Обе бросились к нему, но он стоял как мертвый. Невыносимое, внезапное сознание ударило в него, как громом. Да и руки его не поднимались обнять их. Не могли. Мать и сестра сжимали его в объятиях, целовали его, смеялись, плакали. Он ступил шаг, покачнулся и рухнулся на пол в обмороке. Тревога, крики, ужасы, стоны. Разумихин, стоявший на пороге, влетел в комнату, схватил больного в свои мощные руки, и тот мигом очутился на диване. «Ничего, ничего!» — кричал он матери и сестре. «Это обморок, это дрянь! Сейчас только доктор сказал, что ему гораздо лучше, что он совершенно здоров. Воды! Ну вот, уж он и приходит в себя. Ну вот!» И очнулся, и, схватив за руку Дунечку так, что чуть не вывернул ей руки, он пригнул ее посмотреть на то, что вот уж он и очнулся. И мать и сестра смотрели на Разумихина, как на провидение, с умилением и благодарностью. Они уже слышали от Настасьи, чем был для их роди во все время болезни этот расторопный молодой человек, как назвала его в тот же вечер в интимном разговоре с Дуней, сама Пульхерия Александровна Раскольникова.